Все? Уже можно?
Стоит.
Нет, Женечка.
Я буду.
Женечка, ты мне свистнешь, да?
Да, я съеду.
Здравствуйте, меня зовут Юля. Я все еще алкоголичка, несмотря на 8 лет трезвости. Я сегодня говорила своим близким, говорю, зачем вам спикерить? Я вам уже вчера все рассказала. Я вчера проснулась зачем-то в 7 утра, и у меня в голове началось спикерское. То есть я как бы рассказала все, как бы, ну и в принципе все хорошо. Вот, а сегодня как-то уже полегче. С чего начать? Начинаю я, как обычно. Я выросла в семье алкоголиков. Да, я потомственная алкоголичка. Причем не в первом, не во втором поколении. У меня пил дед, у меня пили оба родителя. Пила я, пил брат, пил, да, до какого-то периода, сейчас не пьет. Вот, и мне, конечно, хочется, чтобы на мне это все закончилось, чтобы это не пошло дальше. Но тут уже от меня мало что зависит. Я выросла в семье, где родители употребляли. Они были социально адаптированными. То есть они ходили на работу, они о нас заботились, мы были всегда накормлены. То есть это не было такое, что мы там сами себе предоставлены. Нет, наоборот, у мамы была гиперопека была. И мы были окружены, грубо говоря, заботой в плане каких-то таких физических, то есть поесть, одеты, да, то есть вот все это было. Вот не было эмоциональной близости, наверное, самое главное, чего не было у нас в семье. И, конечно, вот это отвращение к родителям пьющим, на каком-то этапе я стала осознавать, да, что они просто бухают, да, у меня родители алкоголики. И если с тем, что пил отец, я могла еще смириться, потому что, ну, многих отцы пьют, ну, подумаешь, папа бухает, да. Но то, что пила мать, для меня это было очень болезненно и невыносимо. И я себе говорила уже там с каких-то ранних лет, что у меня так не будет, я не буду пить. Никогда в жизни не стану алкоголичкой. Вот, и причем мои родители достаточно долго употребляли, вполне контролируемо, ну, то есть, скажем так, в рамках каких-то социальных норм и социальных приличий, то есть уже там в конце жизни стало понятно, что, ну, не все хорошо, а так, как бы, ну, держались, ходили на работу, мама до последнего ходила на работу. Вот, но вот с этим осознанием, что я никогда так не буду, что мои дети этого не увидят, вот я, ну, жила с этим осознанием четким. Мое первое употребление было в лет, наверное, 7 или 8, это был, наверное, 8, маленький возраст, у меня в семье считали, собирались, когда там какие-то праздники, считали, что дети должны попробовать спиртное дома, да, я до сих пор не понимаю, зачем они это делали, но тем не менее, и вот выпив крепкого спиртного напитка, там полрюмки, я очень хорошо помню эти ощущения. Они запали прямо сразу. То есть я была таким абсолютно забитым, стеснительным ребенком, который, ну, то есть абсолютно таким, да, то есть меня где посадил, там можно было меня взять через неделю, по большому счету. Абсолютно не самостоятельно, абсолютно такой, не приспособленный к жизни, малоэмоциональный. И вот это ощущение первого употребления, оно, конечно, дало мне свободу. То потом, что я всегда искала в алкоголе, вот это ощущение свободы, ощущение легкости, ощущение, когда нету никаких проблем и ничего. Вот, и с этим ощущением оно где-то очень глубоко внутри осталось. Употреблять начала я уже так более осознанно, наверное, в старшей школе, да, где-то 9, наверное, 10, 11 класс. Причем первое употребление после последнего звонка на 9 класс, это было сразу в дрова. Сразу. Тудух и все. То есть вот этого какого-то контроля, да, его не было. Его и потом не было. И практически все употребление, где было какое-то большое количество спиртного, оно всегда заканчивалось одинаково для меня. Потеря памяти. Потеря памяти у меня была практически во всех употреблениях. Уже на последних сроках, да, даже при небольшом употреблении, я ничего не помнила. Вот. Потеря памяти, плохо, все дела. Но я не могла, ну, я же не осознавала, что это из-за того, что я много пью, да, там, или еще по каким-то причинам. Мне же казалось, что все так же пьют. Я списывала это на то, что я там худенькая, маленькая, что я просто пить не могу нормально. Но я не считала, что у меня проблемы с алкоголем. Весело стало в студенческие годы. Было вообще весело. Естественно, компания подбиралась так, где можно было употреблять. То есть, ну что мне делать с людьми, с которыми нельзя употреблять? С ними скучно. Поэтому мои подружки употребляли, мы там встречались где-то. И на самом деле этот период был достаточно такой трешовый, да. Мы начинали пить в городе, тогда это еще можно было. На каком-то этапе я переставала вообще помнить, где и что. Но у меня всегда включался автопилот. То есть, четко трюх. И я шла домой. Причем я никогда никого не предупреждала, я разворачивалась, все, тюдёк, там что-то сработало, и я домой. Как я туда попадала, я до сих пор не знаю. Я иногда, ну, то есть я иногда сейчас, когда вспоминаю, у меня волосы встают дыбом. И этот период, он был таким... Но даже в тот период я не считала, что у меня проблемы с алкоголем. Я не пила тогда каждый день, у меня не было запоев. То есть тогда еще употребление было таким достаточно радужным, да? Ну, если не считать вот этих последствий в виде провала в памяти. Потом мы познакомились с мужем. И стало еще веселее. С будущим мужем, да? То есть он... ну, он пил, как и все. То есть в моей компании все пили. И у меня... В картине мира вообще не было представления, что можно какие-то отношения строить с мужчиной, который не пьет. То есть с ним, ну, по меньшей мере, вообще не пошу, что с ним делать тогда, если он не бухает. Не на выставке же ходить. Вот, поэтому нам было весело, очень. Мы вместе гуляли, у нас была такая компания веселая, у него родители уезжали на дачу каждые выходные, и вот у нас была стандартные посиделки у него дома. И тогда еще тоже был розовый период, то есть тогда еще алкоголь не приносил какой-то, ну, невыносимой боли. Я понимала уже на тот период, что что-то не так, да, что я не пью так, как другие. Напивались все, ну это студенчество, да, то есть такой период, напивались все, но все равно я как-то умудрялась это делать хуже, чем остальные. Вот, мы поженились на каком-то, ну, через какое-то время, вот, я выходила замуж с одной целью. Местным было удобно. Мне было с ним удобно и весело. Семью в традиционном понимании, там, с детьми, да, там, строить квартиру, покупать машину. Ну, то есть, этих планов у меня вообще в голове не было. Я вообще не знаю, что у меня в голове, если честно, было. Я просто захотела замуж. У меня подружки стали замуж выходить, я решила, что, ну, все, это замуж. И все, как бы. Вот, и вышла замуж зачем-то. Вот, ну, там стало еще проще. То есть мы с ним были постоянно вместе, постоянно пили вместе, постоянно там выбирались куда-то к друзьям. Через какой-то период мы вообще стали жить отдельно. И вот там начался трэш. То есть там я уже стала понимать, что, ну, что-то происходит не то. Потому что пить я уже стала жестко. Если это были выходные, значит, они были все в дрободан. В понедельник я выходила в таком состоянии на работу, я не похмелялась. То есть, ну, это вот про то, что я, да, никогда не буду алкоголичкой. У меня были какие-то определенные табу, которые я считала, если я буду соблюдать, да, какие-то правила, то я не сопьюсь. То есть я не пила крепкие спиртные напитки. Очень редко я пила, да, то есть я могла догоняться вот этими слабоалкогольными какими-то. Я не похмелялась, потому что похмеляются алкоголики, это однозначно. То есть я всегда выходила на зубах. То есть эти мои все отходники, я говорю иногда на группах, что меня бывший муж, когда видел утром иногда, он вот так вот смотрел на меня и говорил: «Мне, если бы один раз в жизни было так плохо, я бы больше никогда не пил». Меня это не останавливало абсолютно. То есть да, я мучилась там сутки. И самое интересное, что уже к вечеру, а в самом плохом случае на следующий день, мне приходила в голову вполне естественная мысль, что уже можно, что в этот раз будет по-другому однозначно. Причем, да, я пробовала как-то контролировать, менять спиртные напитки, это все было. Контролировать как-то дозу, контролировать дозу получалось первый час. То есть я решила, что я там выпью 0,5 и все, легкого напитка. 0,5 я выпивала, потом открывалось второе дыхание, естественно, открывалась тяга, и все. То есть мысль о том, что я не планировала больше пить, куда-то улетучивалась, оказалась вообще безумной на самом деле. Вот. Ну и в итоге, что в итоге? Вот мы так весело с ним жили. Детей у нас не было, я не хотела детей, вообще не понимала, зачем они мне нужны. То есть они вообще ломали, получается, всю мою картину мира и все, что происходило. Я работала в детском саду, мне хватало общения с детьми, вот так вот. Но были его родственники, которые стали уже волноваться и говорить, что пора уже обзаводиться детьми. И он как бы так стал настаивать, что ну давай. Конечно, я себе как представляла, что я сейчас забеременею, я пить перестану, он пить перестанет, и начнется у нас там совсем другая жизнь. По факту получилось все не так. Я забеременела, ну вот тоже одно из алкогольных безумств, да, и мы планировали ребенка, то есть, ну, как бы, ну, я понимала, что я могу забеременеть. Меня не останавливало от употребления, и когда я была беременна на совсем маленьком сроке и не знала еще о том, что я беременна, я пила, у меня были, на самом деле, очень жесткие употребления в тот момент, отходники жесткие, и когда я узнала, что я беременна, для меня это был ад, потому что я закончила дефектологию. Это работа с детками с нарушениями. Я видела разных детей. Я видела таких детей, которых, ну, которых просто вот в новинках психоневрологический интернат, да, их сдают просто, потому что родители не хотят их воспитывать, да. Я понимала, что может быть с моим ребенком. И вот это чувство вины, дикое чувство вины и дикий страх, вот он свалился сразу. То есть я перестала употреблять, и сразу начался вот этот дикий-дикий страх, что с моим ребенком что-то не то. Моя, в принципе, вся первая беременность прошла именно вот этим. Каждое УЗИ, это я не спала двое суток, потому что я думала, что я приду, мне сейчас скажут, что у вашего ребенка там нет чего-нибудь нет или что-то есть, то, чего не должно быть. Была жуть. И я перестала пить на этом чувстве страха, а бывший муж нет. И у нас началась очень веселая жизнь. Вот тогда, вот теперь я осознаю, что такое безумие в трезвости, да? Когда физически ты не пьешь, ты остаешься трезвым, все вроде бы должно быть замечательно, да? А оно не замечательно, оно становится еще хуже и страшнее. Потому что главное обезболивающее, которое связывало наши отношения с мужем, главное обезболивающее, которое позволяло мне комфортно существовать вот в этом мире, да, оно исчезло. И получается, что все приходится проживать наживую. А я не могу проживать наживую, потому что у меня нет кожи. Все, с чем я сталкиваюсь, причиняет дикую боль. И, конечно, это был ад. Я не знаю, как это все проходило. У меня 5 лет я тогда не пила. У меня была беременность, потом длительное кормление, потом снова я забеременела, снова кормление. 5 лет. 5 лет, самое интересное, я отслеживаю сейчас этот период, у меня не было именно физической тяги, да? То есть мне не хотелось, даже если какое-то спиртное попадало мне там в кровь, оно не вызывало вот этого, да, ощущения, ну, то есть пойти догнаться. Его не было. Это я четко помню. На самом деле, я не понимаю, почему так. Возможно, чувство страха, возможно, чувство вины, возможно, еще какие-то моменты, но они позволяли держаться. Но самое интересное, что моя болезнь, да, вот то, о чем всегда у нас говорят, моя болезнь продолжала прогрессировать. И я всегда говорю, я зависимый человек. Я зависима не только от алкоголя. Алкоголь – это алкоголизм, это верхушка айсберга. Это самый-самый верх, это то, что видно. То есть, наверное, это был единственный способ для Бога, чтобы достучаться до меня, чтобы я поняла, что со мной что-то не так. Когда алкоголизм ушел, вот алкоголь, да, именно алкоголь ушел, у меня осталось все остальное, вся моя зависимость, она вся осталась, да, зависимость там от отношений, зависимость эмоциональная, еще какие-то моменты. Меня колбасило по полной программе эти 5 лет. Я очень хорошо помню моменты, когда я должна, ну, как я мама, да, у меня маленький ребенок, я должна наслаждаться там жизнью. А я вечно в каких-то страданиях, вечно в каких-то проблемах, вечно в каких-то разборках. Я пытаюсь то быть идеальной мамой, то я там еще куда-то свалю. Это бесконечный трэш. И это все без Бога, да? То есть это все вот в таком состоянии полного какого-то безумия. На самом деле это были самые страшные 5 лет в моей жизни. Вот если так оценивать, кстати, это должны были быть самые счастливые 5 лет в моей жизни, пока у меня были маленькие детки. Но тем не менее, по факту получилось, что это, ну, это была жесть. Перед Новым годом, когда я уже решила, что я буду пить, я решила, что я сворачиваю там грудное вскармливание, и все как бы, ну, что 5 лет трезвости, это уже слишком. И наступает Новый год, и я хочу, как нормальный человек, наконец-то встретить Новый год. Я в первый же вечер я нажралась, все, то есть ничего никуда не ушло, ничего никуда не исчезло. Я не начала пить контролируемо, я просто дорвалась, и все, и мне стало можно. Вот, я, ну, это было такое достаточно жесткое употребление, причем практически сразу. И самое интересное, что мне хватило, чтобы спиться, да, вот окончательно, чтобы перейти в анонимные алкоголики, мне хватило 2,5 лет. У меня к этому моменту уже умерла мама. Она умерла на отходнике, у нее остановилось сердце совершенно неожиданно. 6 марта, 8 мы ее хоронили. И с одной стороны, это было очень страшно, а с другой стороны, для меня это был как, я не знаю, как сказать, как будто вот стоп-кран сорвали. Если еще ее употребление где-то меня ограничивало, да, я видела, как она пьет, а она уже пила тогда жестко, да. Это был такая, ну, уже такой жесткий алкоголизм. Это меня где-то сдерживало. Я еще там ее как-то спасала, там что-то пыталась, как-то ее там что-то с ней делать, ничего не получалось. Когда она умерла, у меня внутреннее ощущение было, что все, уже можно. И, наверное, буквально за 1,5 года я дошла до своего дна. Я очень быстро пришла к ежедневному употреблению. Пила я каждый день. Пила я в основном легкие напитки, но много. У моего бывшего супруга был доступ к спиртному неограниченному. То есть у нас спиртного было много всегда дома. Столько, сколько было нужно. И это тоже усугубило мой алкоголизм, потому что платить мне ни за что не надо было. И было сколько угодно. На каком-то этапе супруг, видно, стал понимать, что что-то происходит не то. Он где-то пытался как-то это контролировать, да, ограничивать меня, но меня уже ограничить было невозможно. Я очень хорошо помню моменты, когда он приходил домой, открывалась дверь, и я ждала не его. Я ждала вот пакет, чтобы понять, есть там что-то или нет. И вот он идет в ванную, у меня эти моменты, они просто перед глазами стоят. Он идет мыть руки, а я иду и заглядываю в пакет, чтобы посмотреть, как, ну, то есть, как пройдет мой вечер. Тут было два варианта. Или что-то есть, или ничего нет. Значит, если что-то было, я выдыхала, и счастливая, порхающая, вышла там греть ужин. Если ничего не было, значит, ну, тут тоже было два варианта. Или он сейчас согласится и пойдет в магазин, да, надо его как-то мягко подвести к этому. Или, за спиртным я себе тоже сама не ходила, потому что так делают только алкоголики, а я не алкоголичка. Вот, поэтому, ну да, это была такая железнобетонная логика. И я думаю, что, значит, надо же его как-то, ну, смотивировать. Вот он моет руки, я ему начинаю рассказывать о том, что такой тяжелый день был, я так устала, что как бы надо бы расслабиться. Тут тоже было два варианта. Когда он соглашался, все было очень просто. А когда он не соглашался, то, ну, там начинались проблемы. Потому что мне надо было выпить. Сказать ему прямо, что я хочу бухать, я не могу. Потому что, ну, я ж не алкоголичка, у меня нет проблем-то на самом деле. Вот, поэтому, ну, чаще всего это заканчивалось скандалом. Причем скандал я могла учинить на пустом месте. Я ж не говорила, что ты, блин, козлина, не идешь мне за спиртным. Нет, я находила другой какой-то совершенно логичный повод. И мы скандалили, я могла собраться и обиженная там уйти с детьми, гулять с девочками. Компания у меня была выпивающая, поэтому нормально, я могла идти бухать. Все нормально. Он же козел, все. У меня есть прекрасное оправдание. Вот, поэтому ничего меня ничего не сдерживало на тот момент. Меня сдерживали дети. На каком-то этапе я стала понимать, что происходит. У меня младший ребенок, дочка, стала говорить, что мамочка, давай ты не будешь столько пить. Я помню тоже эти состояния, я плакала, то есть мне было так жалко ее, мне было жалко себя, мне было жалко всех, но это совершенно никаким образом не останавливало меня от употребления. Я очень хорошо помню эти моменты с выходными, то есть я ежедневка, если еще в будни мне удавалось как-то пить так, чтобы потом выходить на работу, то выходные у меня начинались уже где-то там в середине дня пятницы, я готовила, ну я же хорошая мама, да, то есть мне же нельзя, чтобы дети голодные были, я готовила, я затаривала холодильник, я делала все так, чтобы, ну, они могли выжить, по крайней мере, вот, и все, и на два дня я уходила в раж полный. Вот, было так. Потом понедельник я отходила опять же на сухую, и это не заканчивалось. И самый ужас, апогей был вот до прихода в анонимное, то есть, получается, вот я пришла, не пришла, я перестала употреблять вот сегодня 8 лет назад, да, а до этого у меня было 2 месяца отпуска, я педагог, у меня 2 месяца отпуска было, и это сорвало вообще все стоп-краны. Я пила уже, ну, то есть, да, я пила каждый день. Единственное, что я не пила утром, потому что для меня это было табу. Пила я утром только по выходным, но это не считалось похмельем, это считалось, ну, как бы, продолжением банкета. То есть мы встали и пьем. Я знаю, что мы целый день будем пить. Вот. Было очень сложно физически. У меня на тот момент уже начались проблемы со сном. Я не засыпала. Ну, это знакомая для всех история. Animal Planet я не могу смотреть до сих пор, потому что это был единственный канал с этими скачущими кенгуру, под который я могла хоть как-то, ну, выключаться. Вот, единственный, то есть монотонный голос, это хоть как-то мне позволяло где-то спать. У меня были проблемы с печенкой, то есть она уже, я не знаю по итогу, я же не ходила к врачу после этого, я не знаю каким, то есть, но она не влазила в подреберье, я не могла согнуться, то есть я молодая девка, блин, мне там 30 с чем-то лет, я не могу согнуться, чтобы завязать шнурки, вот, то есть было настолько плохо. Синее лицо, тремор, дикий тремор, руки тряслись просто жутко. Я понимала, что мне, блин, скоро выходить на работу, а я не представляю вообще, в каком таком виде могу выйти на работу. Вот. Употребляли мы с мужем, так же и продолжали. Но он же понимал, что все, наступил какой-то капец. Его родственники начали понимать. И он пытался со мной вести какие-то беседы. В один из дней он мне сказал такую фразу, которая меня очень больно зацепила. Он мне сказал о том, что я ненавижу, когда ты пьяная. Нет, или там ты отвратительно, когда ты пьяная, что-то такое. Ну, то есть у меня сразу встал образ мамы, да. То есть я понимаю, как я ненавидела ее, и насколько она была для меня отвратительна, когда она была пьяная. Я понимаю, что и вот это сознание жуткое, что я становлюсь точно такой же, как она. Это было очень болезненно. Были еще какие-то ситуации достаточно жесткие. Тогда их было много, одна за другой. После отпуска я должна была выйти на новую должность, и я понимала, что я, ну, употребляю, я с ней не справлюсь. То есть, как бы, Бог меня обложил со всех сторон. Работа, здоровье, отношения в семье, все стало рушиться. И вот это ощущение полной безнадёги, да, оно просто, его, вот, ну, независимому его не объяснишь, когда ты утром, когда ты вечером начинаешь употреблять с одной мыслью, что, ну, в этот же раз все будет по-другому, то есть вот я сейчас там чуть-чуть все, а утром я просыпаюсь с одной единственной мыслью, опять, я опять вот в этом состоянии отходника, и это не заканчивается. И у меня были мысли о том, что, ну, я сдохну. Я хочу сдохнуть, я хочу, я причем я уже, ну, планировала, я же такой контролер, я уже так, ну, все, муж найдет себе же там женщину, вот она будет там с моими детьми, я уже все решила за всех, да, то есть я уже готова была умереть на тот момент, настолько мне было плохо, хоть и при условии, при всем этом условии я социально оставалась сохранна, то есть никто из знакомых, кто был близко не вхож в нашу семью, они не знали о проблеме, поэтому я, когда перестала вдруг резко пить, мои все девочки стали удивляться, да, почему, у тебя же все нормально было, но я могла выпить с ними, а потом пойти догоняться полночи с мужем, да, я могла пойти на какую-то гулянку, посидеть там достаточно прилично, но я знала, что мы, выйдя из нее, сразу же пойдем и купим, сколько мне надо, и проблем вообще никаких не будет. Вот. Все вместе, вот оно все вместе как-то навалилось. И в один из моментов я поняла, что, ну, что все, это трындец, что я просто умру как мама. И это ощущение того, что я умру точно, да, оно было настолько, ну, оно было настолько ясным, то есть это не, ну, не было, что может быть я умру, а я, у меня было четкое осознание, что вот еще там какой-то маленький промежуток времени, и я умру. Что я делала? Я не знала, как вообще жить без алкоголя и как не пить. У меня такого вообще в картине мира не было, я не представляла. Я не кодировалась к тому моменту, у меня не было наркологии, ничего. То есть это было такое домашнее употребление, но достаточно жесткое. Я не знала, что делать. Я открыла компьютер и ввела запрос. Я уже даже не помню, как я его формулировала. Там, помощь при алкоголизме. Я не знаю, как я его сформулировала. Но первая ссылка, которая была, это была ссылка на форум анонимных алкоголиков Висвала. Выскочила первая ссылка, я перешла по ней и стала читать. Я стала читать, и у меня стали вставать волосы дыбом, потому что вот это ощущение того, что, ну, вот это оно, да, то есть у меня такие интуитивные моменты, они как бы всю жизнь со мной. Я иногда кожей чувствую, да, кожа вот внутри, я чувствую, что вот, вот это мне надо, и я не могу объяснить, почему так. Вот точно так же было тогда с этой ссылкой. Я стала читать истории людей, я видела себя в них, я понимала, что у них в жизни происходит то же самое, что у меня. У меня была идентификация, я пока читала, я читала, пила и читала, читала и пила, вот, и в выходные у меня должен был быть день рождения, то есть вот у меня вчера был день рождения, а получается 4-го у меня день рождения, 5-го я протрезвела, 4-го у меня должен был быть день рождения, я была уверена, что я не напьюсь, потому что, ну, блин, ну как нажаться на свой день рождения, а на следующий день мне нужно было выйти на работу после двух месяцев отпуска. Вот, поэтому, ну, тут вообще, я же человек достаточно ответственный. День рождения прошло очень весело, прошел. Начали мы еще за день до него. Я очень, ну, то есть я не помню, там уже начиная с середины, естественно, в это употребление я нанесла достаточно серьезный ущерб другим людям, моральный такой, жесткий, вот. И когда я проснулась, эта вся информация стала сваливаться мне на голову, конечно, было очень жестко. И плюс ко всему дикое разочарование, да. Я вот теперь, после начитавшихся анонимных алкоголиков, я понимала, что со мной происходит, да, что я не контролирую вот это употребление абсолютно. И я очень хорошо помню, я всегда смеюсь с этой историей, я помню тост с моей свекрови, да, вот я в этом состоянии абсолютного безумия. Причем это был первый раз, когда я похмелялась осознанно. Я пошла в шкафчик, открыла шкафчик, достала спиртной напиток и в позе гарниста его пила, думая о том, чтобы никто не зашел. Это, конечно, я себя видела со стороны, думала, пиздец, Юля, блядь, как ты докатилась до такой жизни? Что теперь делать? Жуть. Вот, и я помню очень хорошо тост моей свекрови, которая говорит, а у меня сознание уже плывет, мы сидим за столом, я уже все практически в отключке, она мне говорит, Юлечка, я хочу, чтобы ты всегда оставалась такой. Это был занавес, и я просто с ужасом думаю, что вот если ее это пожелание сбудется, то все, можно лезть в петлю. Я приехала домой. Я приехала домой, и я поняла, что Ну, отходняк был жуткий, на работу я пришла в таком состоянии, что мои тетки после 2 месяцев отпуска, ожидая меня увидеть отдохнувшую и счастливую, смотрели на меня квадратными глазами, спрашивали: «Юля, что случилось?» Я говорила, что у меня вчера был просто день рождения, понимаете? Они понимающе махали головой, а я думала, что мне нужно доработать до часа, и потом я могу пойти домой. Я пошла домой, и вот тогда я сделала первое действие для своего выздоровления. Я создала тему на форуме. Я, кстати, даже не знала тогда, что в Минске существует группа анонимных алкоголиков, именно реальные. Я создала тему, где я попросила людей о помощи. Я попросила, я писала свою ситуацию и сказала, что я не могу. Все, я не могу, я не знаю, что делать. И в ответ пошла поддержка людей. Пошла поддержка, люди стали писать, говорить какие-то абсолютно простые слова. Но самое интересное, что именно с того момента я стою трезвой. Каким-то чудесным совершенно образом. Так что у нас там со временем? Давайте перерыв, тогда уже.
Перерыв.
Часть нашего собрания. Представьтесь, пожалуйста, кто подошел.
Здравствуйте, алкоголик, меня зовут Сергей.
Привет, Сергей.
Привет,
Таня.
Привет,
Дима. Привет, Павел.
Маша, алкоголик.
Привет, привет, Маш.
Привет,
Лена.
Привет,
Валентин.
Всем здравствуйте, Саша, алкоголик.
Привет, Саш. У нас сегодня спикерская, у Юли 8 лет трезвости.
Да.
Поздравим, поприветствуем. Поздравляю.
Надо было прийти на первую часть, я там рассказывала всю эту историю. Я уже не буду повторять заново. Вот, короче, после дня рождения я пришла, да. Про анонимных я уже знала целую неделю, считала, что это как-то очень сильно мне, читание анонимных алкоголиков очень сильно мне поможет не пить, но оно нифига не помогло. Вот, поэтому я сделала действие, написала тему, да, создала, и люди стали оказывать помощь, моральную сначала. Вот, именно там я узнала на этом форуме Весвала о том, что, оказывается, у нас в Минске есть живые группы, и, оказывается, их достаточно много. Для меня это прямо открытием и удивлением было. И ближайшая группа, которая была на тот момент, это группа «Мечта» на Кальварийском кладбище. Вот оттуда нашлась девочка, которая была на форуме, и она предложила свою помощь, говорит: «Давай, ну, мы встретимся, я тебя отведу на группу». Мы с ней, когда встречались, я очень хорошо помню свое ощущение. Я же как думала, я приду, там все алкоголики сидят. Прям, ну, алкоголики там конченые сидят, и я такая звезда тут явлюсь. И я вижу эту девочку, да, я понимаю, что, блин, она нормальная какая-то совсем. Таня Чебурашка, если ты вот помнишь. Вот, нормальная девочка, хорошо выглядит. Как-то, ну, мой шаблон стал ломаться. Я пришла, на группе было 3 человека. Группа, она и сейчас малочисленная, и тогда было тоже немного людей. И вот тогда мне сделали первый шаг. Я очень помню хорошо свое то состояние, когда я понимаю, о чем говорят эти люди. Когда я в первый раз в жизни сказала: «Я алкоголичка». Для меня это было что-то, то есть то, от чего я всю жизнь открещивалась и думала, что со мной этого не случится, да, я признала, что действительно это со мной произошло, я ничего с этим не могу сделать, что я спилась. Вот. И постепенно я стала ходить на группы. Первое время просто ходила, у меня не получалось ходить часто, потому что у меня начался период вот этой новой работы, достаточно тяжело было. Но я прекрасно знала свое одно качество, да, то есть я быстро загораюсь какими-то вещами, а потом на каком-то этапе я начинаю обесценивать и думаю, что в принципе это мне не надо и как бы зачем. Я понимала, для того, чтобы мне как-то закрепиться на группе и вообще туда ходить, мне нужно что-то делать, да. И я брала какие-то абсолютно такие простые вещи, там что-то распечатать нужно было, что-то там. Ну, то есть я понимала, что если я возьму распечатать, я человек гиперответственный, то есть я в любом случае притарабаню это обратно, и это будет повод прийти на группу. То есть вот таким образом я себя обманывала, ну, как бы не обманывала, извлекала, да, чтобы хоть как-то ходить. Вот, я ходила где-то месяц, у меня было все вполне ровно. Для меня это было чудо. Представляете, человек, который пил каждый день, да, не пьет, день не пьет, два не пьет, три не пьет. Для меня это было что-то вообще невообразимое. Кстати, на форуме на этом Весвала, там подписи стоят, ну, какой период трезвости у человека. И сроки больше там Вот полгода мне казалось, боже мой, да это же гуру выздоровления. Это же человек, как полгода не пить? Для меня это вообще, у меня в мозгу, ну, это не укладывалось. Год, это было вообще что-то заоблачное. Цифры больше года, они вообще проходили мимо моего сознания. То есть я их даже, наверное, не видела, у меня мозг просто зачеркивал. Вот. Я пришла в анонимность с одной единственной мыслью о том, что я не буду пить. Они мне как бы, ну, то есть в моей картине мира появилось такое представление, да, о том, что можно, оказывается, не пить. Люди как-то так живут. Меня, конечно, расстраивал момент с Новым годом, потому что я не совсем понимала, как Новый год проводить без шампанского и как день рождения, да, там проводить. Но, тем не менее, мысль о том, что я не буду пить, была. Вот, у меня не было эйфории первого года, о которой рассказывают. У меня как-то жизнь началась сразу. Видно, Бог решил, что нехер мне там расслабляться, и надо сразу активно действовать. У меня на пятый день моей трезвости у ребенка выставили астму, ее забрали с очень серьезным приступом. Потом у меня начал болеть отец. И, короче, вот так вот. Я как бы, ну, такой трезвостью я даже не успела насладиться, потому что какие-то вечно были у меня дела. Через месяц у меня случился эмоциональный срыв. Я не запила тогда. Но я очень хорошо помню это состояние, вот то, о чем я говорила вот за эти 5 лет, да, когда я не употребляла. То есть это состояние вернулось. Я не пью, физически я остаюсь трезвая, но эмоционально это полный ад. Когда эмоции накатывают, их много, и ты не знаешь, что с этим делать. И ты не понимаешь вообще, как с этим справиться. Есть одно средство, алкоголь, которое может заглушить это, и ты можешь просто пережить этот период. Все, алкоголь уже не вариант. То есть я четко понимаю, что пить я не могу, и не смогу никогда. Контролируемой, и так, как мне бы, ну, хотелось в мечтах. Так не будет никогда, и это не выход. Что делать? На тот момент я слышала о том, что люди идут в какую-то программу. Я поняла, что мне это надо. Что, ну, как, каких-то... Ну, то есть я слышала опыт людей, у которых были большие изменения в жизни после прохождения программы. И опыт этих людей был для меня привлекателен. То есть то, что я слышала, для меня было привлекательно. Если бы мне это не нравилось, я бы никогда в жизни, ну, за это не ухватилась. Я решила, что нужно идти в программу. На тот момент женщин, которые были бы спонсорами, у меня на группе не было. Их было на самом деле не очень много в Минске. Это было 8 лет назад. Я стала искать. И совершенно случайно через сестру, которая ходила на нашу группу, я нашла. Ну, то есть она говорит, я спрошу своего спонсора, возьмет она тебя или нет. Ну, хорошо. И эта женщина меня взяла. Я тоже часто рассказываю историю про спонсора, да. То есть я всегда думала о том, что мой спонсор должна быть обычная тетка. Обычная тетка. Если у нее там будет успешная семья, успешная какая-то карьера, еще что-то, я не переживу этого. То есть я сдохну от зависти в первую неделю работы с ней. Поэтому я так Богу и говорила. Бог, ты мне, пожалуйста, пошли нормальную обычную тетку. Вот. Когда я увидела первый раз своего спонсора, я поняла, что, блядь, судя по всему, у моего Бога какие-то другие планы. То есть это была полная противоположность. Ну, того, то есть это была успешная женщина с хорошей семьей, да, с хорошими отношениями. Достаточно обеспеченная. Я на нее смотрела и думала, боже, блин, ну как ты мог? Вот, и мы с ней пошли в программу. Я помню хорошо свое состояние на тот момент, когда я проходила программу, да. У меня была готовность на 110%. То есть уровень боли вот в трезвости, да, вот в этот первый месяц трезвости, он был настолько велик, что я готова была делать все, что мне говорил спонсор. То есть вот эта мулька, которая у нас ходит, да, то есть если спонсор скажет съесть ведро песка, я спрошу ложкой или вилкой. Все, то есть у меня не было вопросов, зачем, почему, для чего, а для чего мне это надо, у меня вообще никаких вопросов не было. Она сказала, я делала. Она сказала мне пойти купить тетрадь А4. Я не спрашивала, почему А4, я пошла и купила эту тетрадь. Она мне сказала читать там, в день там, по столько-то страниц. Я брала книгу и читала. Все, не было никаких таких моментов. Потому что я видела ее, я видела опыт других людей, и я реально понимала, что какие-то изменения могут быть. Она меня мотивировала достаточно неплохо, она всегда мне говорила, то, что ты делаешь только для себя. Твоя трезвость никому не нужна. Она не нужна ни твоим детям, ни твоему мужу, вообще никому не нужна. То есть вот, твоя трезвость только для себя. Вот, первый шаг у меня... Ну, сейчас так по программе пробегусь. Первый шаг у меня... Как ни странно, у меня это было тоже действие, первый шаг, да, то есть я понимала, что я алкоголичка, я понимала лучшее донесение идей, которые мне сделали вообще за все время существования алкоголизма, наверное, его сделала моя мама, она умерла, и я четко поняла в тот момент, что, блядь, от этого умирают, и не обязательно быть под магазином для этого, и не обязательно быть конченным алкоголиком и бомжом, можно умереть в своей ванной. Просто пойти туда перед работой принять душ, и у тебя становится сердце. И все, все. И не надо для этого ничего. Вот, поэтому я четко понимала, что со мной происходит, что я алкоголичка. Я понимала, что я бессильна перед алкоголизмом. Я понимала, что я не могу употреблять контролируемо. Но на каком-то этапе я стала читать вот этот же Весвала форум, и девочки с таким же дном, как у меня, как я говорю, не совсем глубоким дном, стали размышлять о том, что возможно, а возможно я не алкоголик. Я очень хорошо тоже помню вот это свое состояние. Я понимала, что если я сейчас пущу эту мысль в свою голову, да, что возможно я не алкоголик, я очень быстро ее разверну и, ну, я решу, приду к решению, что на самом деле так как бы не все так страшно было. И все вернется. Вернется там без вариантов. Поэтому на тот момент было принято решение, оно реально было как решение, да, о том, что я алкоголичка. И это, к этому вопросу мы не возвращаемся больше никогда. Я алкоголичка, и мне никогда нельзя пить. И слава богу, он убрал тягу. У меня не было физической тяги. Вот весь период, за 8 лет, у меня не было именно физической тяги, вот как тяги, да, когда ты готов сделать все, что угодно ради спиртного. У меня приходило желание выпить. Причем они были достаточно такими сильными. У меня было желание выпить, я помню, причем оно очень часто зависит от моего физического состояния. Я хорошо помню ситуацию, когда было лето, жарко, мне нужно зайти в магазин, навстречу идет мужчина, открывает запотевшую бутылку пенного, и у меня начинают течь слезы, потому что я понимаю, что я так не могу. Я смотрю на него и думаю, сука, у меня текут слезы. И я понимаю какой-то частью ума, где находится, видимо, здравомыслие, о том, что если я сейчас зайду в магазин, то это закончится очень плохо. И я тихонько иду домой, думаю, хер с ним с этим хлебушком, что я хлебушка не ела. И я пошла тихонько домой, я выпила 2 стакана воды, и в тот момент я поняла, что это было просто жажда. То есть вот банальная жажда вызывает вот такое вот состояние. Поэтому для меня, конечно, физическое состояние очень важно, именно физическое самочувствие. Каких-то таких, вот я говорю, тяговых моментов их не было. Бог убрал. И я ему за это очень благодарна. Потому что если бы были вот эти состояния, когда накрывает, да, когда просто невозможно, да, то есть непреодолимое желание выпить, тогда я не знаю, что бы я делала. Потом был второй шаг. С Богом у меня отношения были достаточно интересными. Я знала, что Бог есть. Я четко знала, всю жизнь. Я знала, что он есть. У меня никогда не было сомнений, что его нет. Он был, он есть и будет. Но было одно маленькое но. Мой Бог был карающий, дядька на облаке с бородой, который сидел и смотрел и ждал, когда Юля накосячит в очередной раз. Так как Юля живой человек, она косячила периодически. Я ходила на исповедь до костела, то есть все было очень серьезно с Богом у нас. Рассказывала о том, что я не слушаюсь маму, папу и все остальное, бежаю братика. Вот, и на каком-то этапе я поняла, что, ну, наверное, я грешу очень много. И Бог меня не простит никогда в жизни. Гореть мне в аду. Поэтому к годам 11 я четко поняла, что гореть мне в аду и так. Поэтому, ну, смысл какой тут уже. Корчит из себя что-то. И я перестала вообще обращаться к Богу. Я перестала молиться. Перестала вообще просить его о чем-то. И это, на самом деле, тоже такой достаточно жесткий период, когда ты понимаешь, что Бог есть, он все видит, он рядом. Но мой стыд. Да, мои состояния, они не позволяют обратиться к нему. Ну, так себе удовольствие. И в программе мне предложили прописать характеристики Бога. Как будто бы, да, никто мне спонсор сказал, что тебе не нужно писать, какой он на самом деле. Напиши, как бы ты хотела, вот просто. И я писала эти характеристики о том, что он у меня принимающий, о том, что он у меня заботливый, любящий, милосердный, да, что он дает только по силам, еще какие-то моменты. Потом мне предлагалось проявление вот такого Бога найти в реальной жизни. Они находились. На самом деле их было очень-очень много. И я до сих пор вижу эти проявления. Я вижу, у меня вот сейчас, если сравнивать, допустим, 8 лет назад и сейчас, у меня гораздо более, ну, более теплый, более близкий, теплый контакт с Богом. Конечно, я с ним ругаюсь. Мой Бог нормальный. Я могу с ним там сказать им, слышишь, козел, бляха, что ты делаешь? Да сил же уже нету. У меня, кстати, такой кризис был после Нового года, был, ну, такой период очень жесткий, когда он не делал так, как я хочу. А как я хочу, я сама не понимала. Ну, проблема как бы в этом была. Я не совсем понимала, чего я хочу. Но он вообще никак не делал. И у меня с ним были большие проблемы. Мы ругались. Я там прям совсем уходила. Говорила, все, все. Но Бог у меня еще мудрый. Он понимал, что я сейчас немножко поэта и приду в себя. Вот. И когда я отпустила ситуацию, выдохнула и поняла, что я смирилась. Я попросила его просто пережить эту ситуацию, как-то выдохнуть, дать мне силы и смирение самое главное. И все стало гораздо проще. Третий шаг я делала на коленях, молилась. И мне это было в кайф. Вот именно в тот момент мне было в кайф. И я молюсь до сих пор с удовольствием. Моя молитва сейчас достаточно короткая. Утром это «Господи, будь со мной в этом дне и помоги мне видеть и слышать Твою волю, исполнять ее». Смиренно я всегда подчеркиваю, потому что, ну, я могу понимать Его волю, но это не значит, что я хочу с смирением это делать. Я вообще, может, так делать не хочу. Вот. И... Ну, я прошу, у нас, конечно, в программе сказано, что нельзя просить для себя, но я прошу, если мне плохо, я прошу. Я прошу, и я благодарю, вечером я благодарю практически всегда. Я знаю, за что мне благодарить. У меня, на самом деле, очень-очень много всего, за что я могу сказать Богу спасибо. Вот, потом была четверку. Я писала, схема была достаточно интересная 8 лет назад. Колонки были те же, но в последней колонке, ну, то есть мой вклад, да, что было. И весь вклад заключался в трех там, или четырех словах. Эгоизм, нечестность, что там еще было, корысть. То есть там было буквально четыре слова, и это не было развернуто. То есть это была четверка, вот мы ее так проходили. Я писала ее, и я не могла понять. Ну, я реально не могла понять. Ну, написала я корысть. Ну, блядь, как-то, ну, совсем мне от этого не легче. Я понимала, что что-то не то, я пыталась искать опыт других людей. На что мне спонсор сказал тогда, что у меня нет другого опыта, у меня есть только тот опыт, который есть, поэтому или ты берешь его, или ты, ну, или ты ищешь другого спонсора. Вот, и я писала ее именно в таком виде. Но самые интересные люди действительно ушли из головы. Даже при таком написании они ушли, основная часть ушла. И... стало гораздо легче. И я увидела многие свои моменты. Несмотря вот на эту краткую, ну, структуру, да, я все равно увидела какие-то моменты, что у меня очень много повторяющихся моментов в одинаковых ситуациях. И четверка для меня была на самом деле, ну, путь к себе, да, это не было там ковыряние в говне, как у нас, ну, многие говорят, да, там что-то вот жуткое поднимание. Это был мой путь к себе. Ну, моя спонсор меня так и настраивала. Это твой путь к себе, это чтобы ты понимала, что с тобой происходит. Это только для тебя. Все. И писала я как бы так достаточно абстрагированно, ну, нормально. Но потом, позже, я брала уже другой опыт именно четвертого шага, когда прописывали, да, когда полностью я прописываю каждую характеристику. Я прописываю свой эгоизм, в чем он проявляется, корысть, в чем она проявляется, свою нечестность, в чем она проявляется, свои страхи, вклад, который я внесла в эту ситуацию. То есть вот такая развернутая форма. Я не всех людей по ней прописывала, я прописывала только тех людей, которые дергали очень сильно, ну, к тому моменту. И прописываю по ней сейчас людей. То есть вот если кто-то из людей у меня не выходит из головы, причем, ну, я вам хочу сказать, что я начала сесть писать четверку, кого-то в четверку, это, ну, должен быть пиздец. То есть вот, когда уже, ну, к сожалению, я могу действовать только из определенного уровня боли. Я не могу действовать, когда мне еще лайтово. Я могу действовать, когда я уже меня приперли к стенке, и когда мне очень плохо. Вот тогда я сажусь и начинаю что-то делать. И вот тогда я прописываю четверку именно в таком формате. Я звоню кому-нибудь, обсуждаю ее, чтобы, ну, услышать со стороны. Только так, по-другому у меня никак не, ну, не получается. Так, дальше была пятерка. К тому моменту мы уже со спонсором достаточно хорошо знали друг друга, все было замечательно. Я ей вывалила всю свою жизнь, она сказала, ну что, у тебя страшного вообще не было, и все, и расслабься. И я расслабилась, и я поняла реально, что у меня ничего в жизни страшного не было. Все мои грехи, которые я там думала, что как об этом рассказать людям, я поняла. Но было разочарование, я поняла, что я обычно среднестатистический алкоголик, что ничего уникального во мне нет. Это несколько разочаровало меня, но, тем не менее, как есть. Потом был шестой шаг. Были готовы. Мы его делали, по-моему, все вместе. Пятый, шестой, седьмой. Мы делали его одним махом. Сначала пятерку, потом спонсор куда-то уходила. Я, видимо, там готовность обретала. Писала свои недостатки. По семерке тоже вот у меня такой опыт был интересный, да, я тоже часто его на группах озвучиваю, что у меня есть недостатки, от которых Бог избавляет сразу. Вот это был тот случай, у меня была ревность, я ревновала мужа, там безумие было. Я не могла жить с этим, и этот был тот недостаток, который был, ну вот, на грани, да, то есть с этим было невозможно жить. Я просила Бога избавить, и он избавил сразу, практически. Я просто в какой-то момент поняла, что мне все равно. И это было такое ощущение свободы на самом деле. И сколько я там не пыталась как-то искусственно вот это ощущение в себе вернуть, его не было. То есть все, ревность ушла. Она была, она возвращалась немножко в других там моментах, но не было вот этого накала, вот этого вот заоблачного состояния уже не было. Но так работает не со всеми недостатками. И седьмой шаг – это такой нормальный рабочий шаг у меня в жизни, когда я понимаю, что какой-то из моих качеств начинает мешать мне жить. Я не прошу Бога избавиться от всех недостатков, потому что я не знаю, чего мне надо избавляться, чего не надо. У меня было очень много недостатков, которые Бог использовал. Бог часто использовал мою корысть, причем так, что это, ну, выходило во благо другим людям и мне в каких-то моментах. Вот. То есть и сказать, чтобы Бог там взял от всего поизбавлял, я не могу. Поэтому я прошу, когда уровень боли становится очень высоким. Тогда я говорю, Господи, я с этим не могу жить. Убери у меня этот страх, убери у меня там это, не знаю, там эмоциональную боль, убери у меня там, ну, еще какие-то моменты, которые вот в этот момент невыносимы. И самое интересное, что когда у меня действительно очень высокий уровень боли, и этот недостаток позволяет, не позволяет мне нормально существовать, Бог его убирает. Он убирает автоматически, мне становится легче, я могу хотя бы действовать. Но иногда, к сожалению, он мне не дает. Не убирает, а дает какие-то инструменты, да, чтобы я сама что-то делала. И причем иногда я понимаю об этом только постфактум, когда я захожу там в очередное какое-то обучение, еще куда-то, и всплывают какие-то моменты, и я понимаю, что да, вот в процессе этой работы какие-то мои недостатки стали меньше. Я ему за это очень благодарна. Восьмой шаг. Список я составила, у меня не было материальных ущербов. Их не было просто. Ничего такого не делала. И по моральным ущербам тоже было немного людей. В основном это были близкие люди. Поэтому список, в принципе, я составила достаточно легко. Там были люди, девятку, ну, то есть мы разговаривали со спонсором, и каких-то людей она сказала, что девятку нельзя делать. То есть это четко принесет им ущерб. Мы их оставили. Девятка у меня такая, не очень. Девятка у меня. Вот, я возмещала ущерб детям, но я не делала это в классической форме, я просто какими-то действиями, они были еще достаточно малы на тот момент. Пыталась возместить мужу, я тоже часто рассказываю эту историю, к нему пришла такая, села, говорю, ну там, пыры, чем я могу возместить тебе ущерб? А он мне говорит, купи мне ящик пива. Я говорю, нахер пошел. И, короче, и я так до сих пор думаю, интересно, я возместила ему ущерб или нет, сделала ей девятку или нет. Вот, но пиво я ему не покупала, и это противоречило моим представлениям уже и правилам на тот момент жизни. Десятое. Продолжали персональную инвентаризацию. Нормально персональную инвентаризацию я делала, когда я была в программе. Вот я тогда сидела какой-то период времени, вот мне спонсор сказал, нужно делать письменно. Вот я садилась, каждый вечер я писала там, что и где я была не права, как у меня там день прошел, все это расписывала по вопросам. Но хватило меня ненадолго, на месяца, наверное, полтора. Потом я стала это делать в уме. Ну и как бы нормально. Сейчас я могу, сейчас я на самом деле это делаю в уме, я пытаюсь отслеживать свои моменты. То есть если мне становится плохо, я понимаю, что что-то где-то не так, и пытаюсь анализировать, где я была не права, где у меня какие качества проявились мои, в чем и как. И, конечно, тоже стараюсь не затягивать. Я живой человек, я все равно там взаимодействие с другими людьми, я могу быть и где-то агрессивной, где-то жестокой, где-то еще какая-то. Я могу вредить другим людям абсолютно неосознанно, но иногда и осознанно. Вот. И я понимаю, что затягивать далеко это нельзя. То есть я стараюсь решить вопрос вот в самый короткий срок. Потому что мне потом самой плохо. 11-й молитва и медитация. Я молюсь. Ну, я уже рассказывала, да, про молитву, медитацию. Я долго не могла понять, что это такое медитация. Последние где-то года полтора я медитирую вот прям так, как вот медитирую, да, ум. Вот, ну, состояние интересное, но это пришло со временем. И про сознательный контакт. У меня достаточно быстро какой-то контакт выстроился. Вот я говорю, что у меня очень много интуитивных моментов, которых я не могу объяснить. Я не могу объяснить, почему я делаю так, да. Но я вижу, меня пробивает ток, и я понимаю четко, что вот да, мне надо туда, там, или мне надо сейчас пообщаться с этим человеком. Или у меня есть какой-то внутренний запрос, я прихожу на группу, да, И я слышу четко ответ для меня. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Ежедневник, да, я ложусь спать, там, кручу что-то в голове, открываю утром ежедневник, такая, блядь, все понятно, все ясно, спасибо, Боже. То есть, как бы, прямой ответ. Но так бывает не всегда. Иногда я не понимаю его волю. Иногда я не понимаю его волю, когда я не понимаю, что делать, и ничего не делаю. Да, максимально, потому что, ну, рулить самой там по-разному бывает. 12-й шаг. 12-й шаг у меня такой достаточно, ну, тоже не сильно. Я ходила там, ну, это тоже от группы, это пятая традиция, это не то. 12-й шаг я делала брату, вот тоже в классической форме, он меня пил на тот момент. Я ему с невесткой, его, ну, вот с его будущей женой делала, они бухали страшно. Я делала им 12-й шаг, рассказывала о том, что есть анонимные алкоголики, что я хожу. Я помню его удивление, мы в период моего употребления мало общались. Когда я ему говорила о том, что я алкоголичка, он смотрел на меня квадратными глазами и говорил, бля, Милан, ты прикалываешься, что ли? Я говорю, бля, поверь мне, я алкоголичка. Он говорит, я не представляю. Я говорю, лучше не представляй. Вот, но в анонимные он не пошел. Он знает о сообществе, я что-то рассказываю, он всегда говорит, ой, надо как-то к вам сходить. Я говорю, приходи, у нас весело, у нас печеньки. Но он не идет, он закодировался, он не пьет какой-то период времени. Я понимаю, что это временно, но я благодарна Богу за то, что он сейчас, сегодня трезвый. Так, я не знаю, что вам еще рассказывать. Давайте вы будете мне задавать вопросы. Нормально, как раз, 20 минут.
Максим, алкоголик, я начну с вопросов. Вот 8 лет прошло, как один день.
Не скажи!
Ну, короче говоря, мотивация вот на первом году и на 8-м году, как у тебя с этой, с мотивировкой трезвости, когда на 1-м году, когда ты начинала трезветь, и на 8-м году, когда ты уже достаточно уже трезвый человек, и то есть, ну и как у тебя вот это вот с этим связано?
Я поняла. Спасибо большое, Максим, за вопрос. Мотивация на 1-м году – это желание жить, как ни странно. Желание жить, потому что я понимала, что я умру. И, бляха, объяснить это словами я не могу, но я достаточно плотно сейчас в связано с эзотерикой. У меня есть люди, которые там видят какие-то моменты, когда меня смотрят, практически все говорят, что в 31 год, там 30-31 ты должна была умереть, то есть твоя жизнь должна закончиться была. Что произошло, что было на тот момент? Ну, все думают, что я в аварию попала там или еще что-то, никто не знает, что... Ну, то есть я говорю, я бухала просто, я сдохнуть, наверное, должна была. Это видят люди, которые меня не знают, которые не могут сказать, что я алкоголичка, которые не понимают, что происходит. То есть на 1-м году это было дикое желание жить. Плюс ко всему, вот эта фраза мужа о том, что я ненавижу, когда ты пьяный, да, ты отвратительна, она меня очень сильно зацепила. И у меня был период, первые там месяцы, когда я не пила ему назло. Я думала, ах ты скотина, блядь, я тебе покажу. Отвратительно. И самое интересное, что его моя трезвость не устраивала, потому что он-то думал, как, я пить нормально начну, а я вообще перестала. Хер его знает, что со мной теперь делать. Вот счастье в дом привалило. Вот. И он пытался, да, то есть он постоянно пытался меня спровоцировать. И у меня были моменты, когда я уже... Ну, то есть у меня на 1-м году дома спиртное было постоянно везде. И когда я... понимала, что вот я могу выпить, я каждый раз вспоминала, что нет, блин, назло тебе, я сегодня пить не буду. И как ни странно, но это работало. Но эта мотивация продлилась, наверное, ну, может, 1.5 года, да. Потом мне стало в кайф от трезвости. То есть вот сейчас на 8-м году трезвости, почему я не пью? Во-первых, потому что я понимаю, что если я выпью хотя бы одну рюмку, все закончится. Все закончится. И я не уверена, что у меня будет шанс вернуться. И вернуться в том качестве, в котором я сейчас. Я очень ценю то, что у меня есть сейчас. И это, ну, то есть это просто, ну, я не могу это объяснить словами. И я понимаю, что просто взять это и просрать, я не имею никакого права. Ни для себя, ни для, там, ни для Бога, ни для кого. Вот, поэтому, ну, и мне трезво жить в кайф, да. То есть я сейчас научилась делать такие вещи, которые я никогда не умела делать в трезвости раньше. Не в трезвости, ну, не без действия спиртного, да. То есть практически я могу сейчас делать все то же, что и в употреблении, но гораздо лучше. Спасибо.
Спасибо. Сергей, алкоголик?
Привет,
Сергей. Спасибо за спикерскую. Ты сыграл огромную роль в моей, в становлении моей трезвости. Я тебя первый раз увидел на мечте. Значит, это тут девочка делает, заблудилась, наверное, но я всегда ее думал, она в церкви там и работает. носит там канделябры, что там носит, свечи какие расставляет. Вот у нее такой образ был светлый, что я думаю, она, наверное, заблудилась. Ну или за компашку с кем-нибудь ходит. А потом послушал и думаю, матерая, такой опыт хороший, так ложится. И я тогда понял, что алкоголизм не бывает мужским и женским. Вот в чем дело. Я понял, что это заболевание такое, оно подвластно всем. Кто ты там, миллионер или там бомж какой-нибудь. И очень здорово. Я всегда тебя слушал. А вопрос в том, как сейчас, если нет вещества, ну, забухи иногда случаются. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Можно же бухать и эмоции, там, как с личной, может, жизнью, как ты с мужчинами общаешься. Вот. Если у тебя такое после мужа, да, хочется унизить другого мужчину, чтобы отомстить мужу за его употребление, за то, что он унижал тебя. Вот такой вопрос.
Вопросов еще надо спикерское. Так, эмоциональные забухи у меня бывают. Я, как я говорю, для меня алкоголизм – это верхушка айсберга. Я глубоко зависимый человек. Я завишу от кучи-кучи вещей. Я завишу от эмоций. Я зависела от никотина. Ну, и продолжаю зависеть. То есть, если я начну курить, все закончится точно так же. Вот, я завишу... То есть, если я что-то начинаю делать, я делаю это запойно. Я запойно читаю, я запойно смотрю сериалы. То есть, у меня бывает неосознанного запоя, да? То есть, я знаю, что я выпадаю на 2 дня в выходные, я включаю сериал, лучше, если это серии 8-12, потому что больше уже, ну, я не осилю. И самое интересное, я веду себя как в употреблении. Я не ем в этот период. Я могу там вспоминать, что я хочу в туалет в самый последний момент, да. То есть вот и в таком состоянии. Я не сплю ночами. Я смотрю, но я делаю иногда это осознанно. То есть вот я 2 дня бухаю, все. И потом я выхожу, да. Ну, вот таким образом. Ну, бухаю в смысле в кавычках, да. То есть смотрю сериал, бухаю сериал. Вот, не в плане спиртного. Но вообще, по большому счету, в моей жизни сейчас очень много эмоций. То есть я научилась делать вещи, которые я раньше не делала. Я стала на коньки, я катаюсь на велике, да, то есть велик, кстати, я тоже могу бухать, да, я могу сесть и кататься на нем, вот, прям кататься, да, не сну. Поэтому я сейчас понимаю эту свою характеристику, то есть я так делаю иногда. Если это не вредит моему здоровью, если это не вредит моим детям, да, еще чему-то, то я могу себе иногда это позволить. Вот, ну, как-то так. По поводу мужа, ну, кстати, у меня не было желания унижать мужчин после того. Я отрывалась на мужа, у меня же тогда не было программы еще, когда мы жили вместе, поэтому я себя, в принципе, ничем, ни в чем не ограничивала. И я сейчас оборачиваюсь на нашу совместную жизнь, мне же казалось, что-то он, козел такой, был во всем виноват. Я сейчас анализирую и понимаю, что, по большому счету, большой вклад был и с моей стороны. Я себя не ограничивала вообще ни в чем. И одним из моментов моей сексуальной инвентаризации, когда я писала идеал сексуальных отношений, одним из первых пунктов было не вредить в отношениях. Это был самый главный пункт, которым я стараюсь придерживаться сейчас. Я уже не говорю о любить, потому что я не уверена, что я там когда-то дорасту до какой-то там вселенской любви. Да? Для меня хотя бы главное не вредить человеку, который рядом со мной. И для меня это очень важно, потому что, в принципе, я такое достаточно мстительное, злобное существо. И при определенных обстоятельствах я хочу делать боль. Я хочу делать боль и смотреть, что будет дальше, как ребенок, который тыкает лягушку и смотрит, а как? То есть у меня это есть, я знаю это свое качество, поэтому вот я говорю, что одним из пунктов идеала сексуальных отношений было не вредить хотя бы. Спасибо.
Спасибо.
Сергей алкоголик?
Нет, Сергей.
Ну, скажу сразу, увереннее в твоей трезвости, одна из многих. Не знаю, дай ему руку на сечение, что ты будешь трезвым.
Спасибо.
А вопрос мой такой, вот расскажи мне о своих трезвых целях. Все-таки ты женщина, все равно ты без цели жить не можешь. Расскажи, что у тебя не в планах, а в целях. Как ты идешь к ним, как ты преодолеваешь, как ты работаешь над целями. Спасибо.
Цели мои. Каждый год, на Новый год, я пишу карту желаний. Там у меня и желания, и цели. И самое интересное, что процентов где-то 70-80 всегда сбывается. То есть я делаю это не первый год. Что-то происходит без моего участия, что-то происходит с конкретной моей работой. Основная цель у меня сейчас – это, наверное, мое предназначение и моя реализация именно в сфере своего предназначения, чем я хочу заниматься, да, кем я хочу быть. Я в очередной раз задумалась над тем, кем же я хочу быть, когда вырасту. Да. Я на самом деле в последние несколько лет поменяла очень много. Не поменяла. Я начала заниматься очень многими вещами, которыми мне нравится заниматься. Я хочу развиваться именно в этих направлениях. То есть это вот такая самая глобальная цель. Именно реализация себя в предназначении. Ну, предназначение-то я так говорю, да. Ну, именно вот каких-то профессиональных моментов. Вот это мне интересно.
То есть духовный рост.
Ну, в том числе и духовный рост.
Спасибо.
Вообще без проблем. Что делаю? Ну, пытаюсь, во-первых, понять, откуда оно возникло. У меня часто... Ну, вообще, я в чувство вины бахаюсь. Ну, вообще прям бахаюсь. Бум-бум, чувство вины. Я начинаю понимать, осознавать, есть ли вообще объективные для этого причины. То есть, ну, я реально накосячила. То есть, я сама себе вопрос задаю. Ты реально накосячила? И если я реально не накосячила, да, тогда у меня возникает другой вопрос, откуда это чувство вины. То есть, если я накосячила, все просто. Я могу там пойти попросить прощения, я могу как-то поговорить с человеком, да, что-то как-то. Если я не накосячила, и я в вине, тогда, ну, откуда оно взялось? И тут тоже есть варианты. Либо меня осознанно пытаются туда ввести, в это чувство вины, или неосознанно, да. И тогда это мой вопрос, вопрос выставления моих границ, да. То есть, почему человек, ну, влияет на меня таким образом, что я чувствую себя виноватой. Либо я сама себе придумала это кино. Все очень просто. Потому что часто бывают моменты, у меня же голова работает по щелчку. Мне иногда даже не надо какой-то стимул, чтобы у меня нарисовался фильм. И когда я в этом фильме, я эмоционально включаюсь. Я переживаю все те эмоции, которые были бы, ну, по-настоящему. То есть вот у меня в голове проносится ситуация, и я ее проживаю полностью. То есть у меня начинается там злость, чувство вины, еще что-то. На каком-то этапе этих эмоций становится много, и я себя научилась останавливать. Я говорю, подожди, что сейчас происходит? Я понимаю, что я в раздрае. Я сама себе говорю, Юля, ты сейчас это все себе придумала. То есть ты сейчас за минуту это все себе придумала. Ты понимаешь это? И когда я себе говорю, ё-моё, ага, да, то есть это меня возвращает здесь и сейчас. Я возвращаюсь и говорю, блях, точно придумала. Вот. И, ну, чувство вины на самом деле... Я выросла в чувстве вины, да, я постоянно себя чувствовала виноватой, ну, к сожалению, я была в такой семье, да, осознанно, неосознанно родители это делали, но постоянно, ну, у нас общество такое, что все на чувстве вины, то есть ты постоянно должен быть виноват и кому-то должен, и тогда все нормально, да, и когда ты выходишь за рамки, с тобой становится сложно, и ты должен быть готов к тому, что с тобой будет сложно, и готов тоже это принимать, вот. Ну, чувство вины я впадаю, я думаю, что это пройдет не скоро. Спасибо. Молчите. Спросите у меня что-нибудь.
Светал какая-нибудь. Расскажи свое самое яркое впечатление в Пензе.
Мне каждый день полон каких-то впечатлений. Я не знаю.
Ну, может быть, самое первое.
Самое первое удивление, что можно не пить. То есть для меня это вообще было уму непостижимо, как вообще так можно. Вот, то есть это, наверное, такое самое яркое впечатление. Для меня каждый день в трезвости он был просто чем-то вообще необычайным. А на самом деле, ну, впечатлений очень много. То есть я себе их даю, эти впечатления. Я даю их через людей, да, через контакт с людьми, через какие-то действия. Я достаточно активна, у меня очень активный образ жизни. Я постоянно чем-то занята, я постоянно с кем-то общаюсь. Поэтому у меня, ну, их много. Я не могу выделить какое-то одно и сказать, что да, это было самым-самым ярким впечатлением. Мне кажется, я уже видела в этой жизни очень много. Не знаю, чем меня можно удивить.
Спасибо.
Ладно, спасибо. Сергей, алкоголик. Я еще помню с твоего, ну, детства, ну как, ты курила как паровоз. Вот расскажи, как тебе это удалось? Мы обсуждали как раз эту привычку. Как тебе удалось спрыгнуть?
Блин, это целая история. Спрыгнуть мне первый раз, мне спрыгнуть удалось легко на 3 месяцах трезвости. Я сказала, господи, я не хочу курить. И все, я перестала курить. Легко. Ну, первые дни было, конечно, тяга. Я не ходила по тем местам, потому что как только я приближалась к переходу, где я всегда курила после работы, и у меня слюна начинала течь. Такие вполне обычные физиологические моменты. Но я очень быстро и легко вышла из этого. Абсолютно легко, как у меня было с алкоголем. Бог убрал тягу, и все. Я не курила. Не курила года полтора. Я вся каждый раз я говорила одну единственную фразу. Если мне будет очень тяжело, я не пойду бухать, но я закурю. Я оставила себе лазейку. И, конечно, в один прекрасный момент мне наступило очень плохо. Хотя, каких-то сказать, там у меня не было никаких потрясений в тот момент. Но мне стало очень плохо. Я вышла из троллейбуса, купила пачку сигарет. Я не звонила ни спонсору, ни группе поддержки, ничего. Я просто вышла, купила пачку сигарет. Зажигалку стала за киоск и закурила. В моем представлении я должна была курить очень красиво. Утром с чашкой кофе на балконе и вечером, ну, после работы, я с детками работаю, поэтому я не могу курить в течение дня. Вечером тоже там с чашкой чего-нибудь на балконе. В итоге это все превратилось в какой-то адский ад, потому что я понимала, что мне надо накуриться на целый день. И утром я курила по 3 сигареты на голодный желудок. И вечером я проводила последнее задание, у меня начинали трястись руки с одной единственной мыслью, что я сейчас выйду и покурю. И курила я целый вечер безостановочно. Причем я пряталась от детей, ходила мусор выносить все время. Потом мне старший сказал, блин, да сколько можно, у нас мусора столько нет. Когда я поняла, что они знают, вообще стоп-кран исчез. Я вообще сидела на балконе, ночами практически курила. Я поняла, что что-то не то. Я очень быстро дошла до своего... Ну как быстро, не быстро, я курила, наверное, года полтора. Вот, и я не могла бросить. Я не могла бросить, я не хотела бросать. Это было единственное наслаждение в жизни. Я вцепилась в это курение прям всеми руками. А по итогу я в какой-то момент поняла, что это стало невыносимо. И я попросила Бога, говорю, ой, Боже, ну давай уже как-нибудь бросим курить. И он подумал, ну как-нибудь, так как-нибудь. Он убрал возможность физическую курить. То есть при попытке закурить у меня начиналась рвота, отвращение дикое. Но тягу он оставил. И это был ад, это было такое развлечение. Я когда поняла, что происходит, да, на 3-е сутки, это был скандал. Я кричала в небеса, да как ты вообще до такого додумался? Да как это может быть? У меня были попытки закурить после этого, но каждый раз все заканчивалось одинаково, диким отвращением, и все. Тяга у меня держалась год. Год я жила вот с этой тягой, желанием курить. Поэтому сейчас я к курению тоже отношусь очень-очень. Так, я понимаю, что если я закурю, я не уверена, что мне дадут еще один шанс бросить как-то экологично. Поэтому не курю.
Спасибо.
Спасибо.
Ну что ж, давайте поблагодарим нашего спикера.
Спасибо.